а я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует заповедное Прибайкалье и я, Степаненко Виктор Николаевич, ведущий методист отдела экологического просвещения. Наше заповедное Прибайкалье выполняет свою функцию по охране природы, сохранению этого участка всемирного природного наследия побережья озера Байкал. Это Прибайкальский национальный парк и Байкал-Оленский заповедник. Итоги года уже можно подводить. Год прошел неплохой. Это действительно неплохой. В заповеднике пожаров не было вообще, а в национальном парке несколько возникло, но их гасили сразу же. Ни один дольше суток не продержался. Это и площади в сотках. Это в гектарах только в степи, на Ольхострове, где упускали. Но это сотая доля процента. То есть вообще не повлияло. Осень оказалась тоже хорошей и малоснежной, необычайно. Снегопады начались только в конце ноября, в декабре, и миграции диких копытных задержались. Соответственно, это то, что у нас летом проводит, а на зиму выходит в охотугодье, все в основном уцелело. И в этой связи мне хочется больше про диких копытных рассказать в масштабах региона. У нас-то все в порядке, а как вот в области делается? Нас всех запугивают, что у нас все лес вырубается, выгорает, животным диким негде жить. А простейший анализ исторический о распространении копытных показывает несколько другую картину. Не так уж у нас все и страшно. Нам действительно есть чем гордиться. Лес действительно изменился. Много лесов срублено, много сгорело, но на них месте выросли новые леса, пока они молодые и лиственные, точных кормов. Осины, березы, это рябины, которые кончиками веток, которых питаются и лоси, и зюбри, и косули. Это, ну, косули более травоядные. Так вот, какие изменения ареалов? Начнем по видам. Лось. Все уже забыли, что в конце 19 века, начале 20-го, в масштабах области нашей вид был редкий. Это вокруг каждого населенного пункта были белые пятна в ареале на десятки километров, где следы лося вообще не встречались. А катанга вообще без лося осталась, только на юге Катанского района. Бассейн Нижний Тунгусский освободили. Ну что, это мера охраны, это сроки охоты и правила. Но изменения спроса к чему привели? Ареал восстановлен полностью. Лоси даже в Иркутск иногда заходят. Белых пятен в ареале нет. А вырубки зарастающие очень обильны кормами, и гари в том числе. И лосей сейчас больше, чем было в 19-м и начале 20-го века на порядок. Это правда. Второе – изюбрь, сибирский благородный олень. На того пресс охоты был еще страшнее. Ареал был разорван, и от него клочки остались, которые сокращались. Только в Саянах отдельными очагами был. И на Байкальском, и Приморском хребтах, в самых труднодоступных местах. Ну, понты у него еще были, кроме мяса и шкуры, которые тогда ценились дорого. И связь прямая с Китаем. Корова стоила 5 рублей, соболь 100 рублей, а понты 150 рублей хорошие. Соответственно, били их, это каждый, кто мог, ни сроков охоты, ничего. Результат это сам, это ареал к настоящему времени увеличился больше, чем в 10 раз площадь ареала. Районы, в которых изюбря не было, это, например, Братский, Усть-Илимский, он уже появился, стал обычным видом, это в Искутском районе. Например, в Усть-Ордынском округе его до 60-х годов 20 века не было вообще. Сейчас все леса заселены, и даже прошел на север в Катанский район, и он уже поднялся до широты Ербогачёна. Возможно, раньше он там обитал, но истребили так давно, что забыли об этом. И пример про это косуля. Началось тоже расширение ареала. Во времена моей молодости, в 70-е годы, эта граница ареала северная была описана, она Лену пересекала чуть севернее Жигалова. Ну, самый многочисленный вид копытных наших считался, это обычный, это и самая главная добыча наших охотников, самая желанная. Культура охоты на косулю, это Сибирь, сделала Сибирью. Русские пришли в Сибирь за соболем, а выжили благодаря косуле. На полном серьезе, было в достатке дешевого и питательного мяса, на котором сильные поколения вырастали. И второе, это шкуры косуль на дохи использовали. Все перевозки зимой без дох были невозможны, иначе бы здоровье потеряли. Это сейчас автотранспорт и поезда и прочее, а все же на обозах были. И обозчики, либо ямщики всегда в косулье и дохе в наши морозы. Климат примерно был такой, как сейчас в эти морозы, там всю зиму такое держалось. Ямщики, которые возили пассажиров, возили с собой две дохи. Одну для себя, другую для пассажира. Все, даже жены декабристов, ехали в Сибирь по Сибирскому тракту. Они все в эти косульи доки кутались. То есть русские пришли за Соболем и выжили и прижились благодаря косуле. Потом уже прогресс технический позволил отказаться от их шкур. Так вот, этот ареал Лену пересекал чуть севернее Жигалова во времена моей молодости, в конце 70-х. Весь Жигаловский район освоил Усть-Кутский, а сейчас уже в Катанском районе вплоть до Преображенки встречается. То есть идет на север. Это раньше ее истребляли жутко, и по насту гоняли, бурят было принято, эвенки-то использовали такие способы охоты, как лактирующих самок на пикульку, но при той плотности населения это было позволительно, русские это освоили, а потом народ сам принял это решение, какие методы хороши, какие нет, и потом наложилось законодательство, и в результате эта косуля процветает, расширяет ареал. Она остается объектом охоты излюбленным, браконьеры есть, и фара есть, и сейчас тепловизоры, но... Те, кто этим занимаются, это преступники. Они знают про это, что они преступники, и общество их не поддерживает. Я думал, что потепление климата, но не только я, коллеги, что на север косуля пошла. Я сам в Катанском районе работал, жил, никто про нее не знал. Оказалось, память у нас короткая. Оказалось, что это в 1872 году некий Чекановский, один из сильных поляков, его именем одна из лиственниц названа. У нас есть лиственница сибирская, даурская, и лиственница Чекановского. В 1872 году на речке Непе, притоке Нижней Тунгуски, наблюдал косуль и от местных узнал, что они с Лены приходят. То есть идет восстановление былого ареала. Мы истребили и забыли, что она там жила. Она действительно очень востребована была, и на закрайках ареала это неустойчиво. То есть это все благополучно. Следующий вид важный – кабарга. Про нее много говорят, исчезает, истребляют. А я искал сведения, где она исчезает, и не нашел сведений, чтобы это было сокращение ареала в масштабах района или бассейна реки. На полном серьезе. Это самый устойчивый вид к промыслу оказался, хотя спросом пользовалась в 19 веке и в начале 20-го. Но даже ареал сократить не сумели при нерегулируемой охоте. Потом долго-долго отдыхала, и сейчас это самый желанный объект охоты. Ну, законный экспорт струи, это кабаружье, это продукция этого промысла, тормозится бюрократическими, это с Запада пришедшими ограничениями, которые как санкции работают, от которых нужно избавляться. Это чтобы сохранить культуру промысловой охоты. А кабарге ничего не сделается, потому что максимальное изъятие по стране доходило до 100-120 тысяч. Это струй за рубеж уходило. А сейчас не выше 30 тысяч. По области таких данных собрать нельзя, а по всей стране реально. Ну, может, 35. То есть вид тоже вполне стабилен. И даже там, где старый лес свели, а то новый вырастает, и только молодые ельники поднялись, там сразу же появляется кабарга. Олешек маленький, уязвимый для всех хищников. Даже беркут ловит, филин ловит ее. Но она очень плодовитая. Она за кабаном стоит по плодовитости. Она умеет выживать. Это и поэтому пусть живет, пусть люди охотятся, пусть она у нас будет. А то, что она в Красной книге международной, ни о чем не говорит, потому что даже запретим мы на нее охоту полностью, до состояния популяции этого вида в Китае или Тибете это не повлияет. Все, хорошая информация кончилась. Теперь про северного оленя. А вот этот вид, на которого изменение среды обитания влияет только отрицательно. На моих глазах он исчез в нескольких районах области. В Полихонском районе жил, в бассейне речки Сармы, и на Унгуру приходил на зиму. Сейчас его вообще нет. Исчезла эта часть популяции. В Тайшетском районе были стада еще в начале 80-х, до 30 особей в каждом. Только заходы. В Братском районе даже заходов нет, а вид обычный был. В Усть-Уде еще есть... В Усть-Удинском районе, в Нижнеудинском есть, в Усть-Илимском есть. И охота продолжалась до прошлого года. В этом году мы сумели охоту там ограничить, а вот по Качугскому району, где тоже ареал его сократился, охота все еще продолжается. Слава богу, мы сократили ее сроки, и теперь она сопоставима со сроками охоты на другие виды. Нужно останавливать сокращение ареала, оно просто идет. Потому что где начинается лесоэксплуатация, исчезают сосняки-беломушники, зимние его стации. Это одно. А второе, делается территория доступной. И все-таки охотники у нас отнюдь незаконопослушны, и олень считается проходным, что пришел и ушел, нет ни одного хозяйства охотничьего, где он круглый год обитает. И одно и то же стадо считают несколько хозяйств. В результате численность завышают и лимит официальный завышают. И мы это понимаем, знаем, но не все получается. А теперь вообще про редкие виды. Вот у нас есть козерог в Тафаларии. Небольшая популяция верховьих уды, но даже численности не знаем, то ли 1500, то ли 3, то ли 5 тысяч особей. И слава богу, он живет благополучно и хорошо, расширить ареал он не может, потому что дальше он жить не может. А вот снежный баран только в Витимском заповеднике в Бодайбинском районе, а раньше обитал по всем береговым обрывам на речке Ангаре. На Байкальском хребте у нас ареал страшно сокращен. Ну, по Витиму сохранились сведения, что на береговых обрывах исчез в начале 20-х годов. Это Василий Николаевич Скалона ставил такие сведения. Ну, страна еще не настолько у нас богата, чтобы начинать восстановление. Ну, доживем мы до этого времени и восстановим. И появились новые виды. В частных охотхозяйствах кого только не привозят. У нас пятнистая олень, сбежавшая это из оленей парков, живут до сих пор в Ольхонском районе. На охраняемых территориях, огороженных забором в хозяйстве остров на Усть-Илимском море, успешно живет средиземноморская лань, европейская, и живет американский белохвостый олень. Но эти лань у нас жить не может, она только при подкормке и охране. А белохвостый это олень может распространиться, он крупнее косули, но меньше изюбря. И на североамериканском континенте обитает от Мексики до Аляски. То есть для нашего климата ничего. А главное, это в этим летом прошедшим привезли телят американского лесного бизона. И не из Америки уже, а из Якутии. Туда их в 2006 году привезли первых. Сейчас там несколько сот бизонов есть, и им Якутия так понравилась, что они там начали на год раньше, чем на исторической родине размножаться. А сейчас привезли к нам, и наверняка приживутся, и будут жить, и будем смотреть. Это хороший-хороший эксперимент. Раньше первобытные быки здесь жили, но были истреблены еще до прихода русских. Боханский район — это бычий район, и буряты не в честь домашних быков его назвали. И речка Бабха — бычья речка. Так что это состояние популяции копытных у большинства видов, самых востребованных, у косули, у изюбря, у лося, устойчиво и стабильно, несмотря на промысел. Это и заповедники сыграли роль, и изменения общественного сознания, это традиции появились, ресурсы сберегающие. Именно эти виды показывают, что у нас не так уж все плохо. И тайга у нас богатая, и у нас земля хорошая, то и есть чем гордиться, и есть что хранить, действительно, всех с этим поздравляю. Ну а в заповедниках тоже ценнейший генофонд диких животных, где они живут так, как должны жить в природе, только хищники на них влияют, а не человек. И лично мне приходилось наблюдать сахатых, которые не боятся человека. Зимой на учетах они при первой встрече просто уходят в сторону. В глубокоснежье у них подвижность ограничена, когда снега метр, а у них ноги всего метровые. А при второй встрече они только голову на тебя поворачивают. Кончалось тем, что на лыжню ложились, приходилось это прогонять криком, что обходить их плохо. И звери могут жить рядом с людьми. У нас такие на Ольхоне тоже предпосылка есть, что разведутся. Там изюбря в свое время полностью уничтожили, потом восстановили уже на моей памяти. В конце 70-х завозы были это телята из Баендаевского района, из севера Ольхонского. И сейчас они пасутся в степи и выходят, и популяция хорошая. И у нас действительно богатая земля. И копытные звери, они ее украшают. Это, кроме всего прочего, украшение природы. И у них огромная роль биоценетическая. Когда-то ангарская сосна, воспетая в песнях, славилась. Она выросла при обилии копытных. И новая вырастет. Она сейчас растет. Тоже должны быть копытные обильные, чтобы микроэлементы с солонцов разносили везде, чтобы органику перерабатывали и чтобы радовали нас своими встречами. А осенняя тайга изюбриным ревом украшалась, когда на зорях так поют красиво, что за душу трогает. Всем желаю услышать и испытать от этого огромное удовольствие. Спасибо за внимание. Надеюсь, я рассказывал интересно. Я Степаненко Виктор Николаевич, ведущий методист отдела экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Всех с наступающим Новым годом и будем надеяться, что наша земля будет еще богаче и красивее. И всем счастья!
Синевой наполняла Байкал, волны прожитых лет превращались в рассвет родниковых небесных зеркал. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, исток величественных рек, таежной просеки разбег. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, просторов песенная ширь, святая русская Сибирь. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, просторов песенная ширь, русская Сибирь. Чтобы летел ее свет, пустелин и тайшет, освещая тайгу до небес. Здесь хрустящих морозов хрусталь уносил на восток магистраль. И пускай говорят, что когда-то мы зря закаляли дорожную сталь. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, исток величественных рек, таежной просеки разбег. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, просторов песенная ширь, святая русская Сибирь. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, просторов песенная ширь, русская Сибирь.
Заповедные места, мое детство, вас немного есть, но всегда осталось.